Глава 32. Спальня. Ближе к вечеру Джек забрал из кладовки на втором этаже детскую кроватку и поставил в углу их спальни. Венди ожидала, что мальчик будет засыпать полночи, но не успели Уолтоны дойти до середины, как Дэнни принялся клевать носом. Через четверть часа после того, как они уложили мальчика, тот уснул глубоким сном, сунув ладошку под щеку и не шевелясь. Венди сидела и смотрела на сына, заложив пальцем место, до которого дочитала толстую «Кэшельмар» в бумажной обложке. Джек за своим столом глядел на пьесу. «А, черт!» — сказал Джек. Венди, оторвавшись от созерцания Дэнни, подняла голову.
«Что?»
«Ничего». Он уперся взглядом в пьесу, и в нем затеплилось дурное настроение. С чего он взял, что пьеса хороша? Незрелая, легкомысленная, пустая. Уже тысячу раз следовало ее закончить. Хуже того, Джек понятия не имел, как это сделать. Некогда это казалось довольно несложным. В приступе ярости Денкер хватает стоящую у камина кочергу и насмерть забивает безгрешного героя Гэри. После чего, не выпуская из рук окровавленной кочерги, встает над телом, широко расставив ноги, и пронзительно кричит в зал: «Оно где-то здесь! И я найду его!» Потом свет тускнеет, занавес медленно закрывается, а публика видит лежащее на авансцене лицом вниз тело Гэри. Денкер тем временем широким шагом подходит к книжному шкафу в глубине сцены и принимается лихорадочно вытаскивать книги с полок, разглядывать и отбрасывать в сторону. По мнению Джека, это настолько устарело, что покажется новым. Трагедия в пяти актах. Одного новаторства пьесы хватит, чтобы помочь ей успешно пройти на Бродвее. Однако, мало того, что интерес Джека переключился на историю Оверлука, случилось еще кое-что. Он почувствовал неприязнь к своим героям. Такого еще не бывало. Обычно Джеку, к его радости, нравились все герои, и плохие, и хорошие. Это давало возможность попробовать увидеть их со всех сторон и яснее понять мотивы их поступков. Любимый рассказ Джека, который он продал в издающийся на юге Мэна маленький журнал под названием «Контрабанда экземпляров», назывался «Вот и мартышка, Поль де Лонг». Герой, помешанный на детях, собирался совершить самоубийство в своем номере меблированных комнат. Джеку очень нравился мартышка. Он сочувствовал эксцентричным потребностям мартышки, зная, что в имевшихся на счету Поля трех изнасилованиях с убийствами следовало винить не только его. Были его скверные родители, папаша-драчун, точь-в-точь его собственный, и мать, безвольная тряпка, вылитая мать Джека. Гомосексуальный опыт в младших классах, публичное унижение. В средней школе и колледже мартышка узнал вещи и похуже. Когда он продемонстрировал свои мужские достоинства двум малышкам, сошедшим со школьного автобуса, его арестовали и отправили в лечебницу. Хуже всего было то, что из больницы его выписали, выпустили обратно на улицы, поскольку тот, кто отвечал за это, решил, что с Полем все в порядке. Фамилия того человека была Гример. Гример знал, что мартышка де Лонг обнаруживает признаки отклонений, но все равно написал бодрое, обнадеживающее заключение и выпустил его. Гример тоже нравился Джеку. Он и ему сочувствовал. Гримеру приходилось руководить больницей, в которой не хватало ни персонала, ни средств. Он пытался удержаться на плаву при помощи кочерги, чьей-то матери до грошовых пожертвований от федеральных властей штата, которым не миновать было взглянуть в глаза своим избирателям. Гример знал, что мартышка в состоянии общаться с другими людьми, что он не пачкает штаны и не пробует заколоть своих товарищей по несчастью ножницами. Мартышка не мнил себя Наполеоном. Занимавшийся его случаем психиатр считал, что на улице мартышка гораздо скорее окажется на это способен. И оба знали, что чем дольше человек пробыл в больнице, тем сильнее нуждается в этом маленьком мирке, как наркоман в своей дряни. А тем временем в двери ломились люди. Параноики, шизофреники, циклотимики, семикатоники, Мужчины, заявляющие, будто слетали на небо в летающем блюдце. Женщины, спалившие своим детям половые органы биковской зажигалкой. Алкоголики, маньяки-поджигатели, клептоманы, больные маниакально-депрессивным психозом, суицидные типы. Мир жесток, детка. Если тебе не подвинтить гайки, тебе еще и 30 не исполнится, а ты уже начнешь трястись, дребезжать и ходить в раскоряку. Джек умел посочувствовать проблеме гримера. Он был в состоянии сочувствовать родителям жертв убийцы. Разумеется, самим погибшим детям. И мартышке Де Лонгу. Пусть обвинителем станет читатель. В те дни Джек не желал судить. Капюшон моралиста скверно сидел на его плечах. В той же оптимистической манере он принялся и за маленькую школу. Однако позже пришлось выбирать, на чьей он стороне. И что еще хуже, Джек дошел до того, что герой Гэри Бенсон стал ему просто отвратителен. Вначале Гэри был задуман неглупым юношей, для которого деньги скорее проклятие, чем благословение. Юношей, который больше всего на свете хочет получить приличный аттестат. Тогда можно будет поступить в хороший университет не потому, что отец на кого-то нажал, а честно сдав вступительные экзамены. Но для Джека он превратился в какого-то глупо улыбающегося паиньку, подлизу, скорее в кандидата Ордена Знаний, нежели в искреннего его служителя. Внешне Гэри обращался к Денкеру «сэр» и ни разу не забыл об этом. Джек и собственного сына научил так адресоваться к тем, кто старше и имеет вес. Он считал, что Дэнни пользуется словом вполне искренне, как и Гэри Бенсон. Такова была исходная мысль. Но когда Джек принялся за пятый акт, он все яснее и отчетливее понимал. Гэри пользуется словом с сатирическим оттенком. При строгом выражении лица Гэри Бенсон внутри глумился и насмехался над Денкером. Над Денкером, у которого сроду не было ничего из того, что имел Гэри. Над Денкером, которому всю жизнь приходилось трудиться только для того, чтобы стать директором одной единственной небольшой школы. Над Денкером, который сейчас оказался на грани краха из-за того, что этот красивый, с виду невинный, богатый мальчишка смошенничал со своим итоговым сочинением, а потом хитро замел следы. В представлении Джека Денкер-учитель не слишком-то отличался от дерущих нос мелких южноамериканских цезарей, которые в своих банановых царствах ставят инакомыслящих стенки на гандбольные площадки или площадки для сквоша. Он виделся Джеку фанатиком в слишком маленькой луже, человеком, каждая прихоть которого превращается в крестовый поход. Вначале он собирался использовать пьесу как микрокосм, чтобы высказаться насчет злоупотребления властью. Теперь же Джек все больше склонялся к тому, чтобы рассматривать Денкера в качестве мистера Чипса. Да и трагедией уже казалось вовсе не интеллектуальные мучения Гэри Бенсона, а скорее уничтожение старого добряка-учителя, директора школы, не сумевшего разгадать циничные уловки чудовища, прикинувшегося мальчиком. Джек был не в состоянии закончить эту пьесу. Сейчас он сидел и глядел на нее, сердито хмурясь, прикидывая, нельзя ли как-нибудь спасти положение. Честно говоря, Джек считал, что нельзя. Начинал он одну пьесу, а та каким-то образом раз-два превратилась в другую. Да что за черт? Все равно следовало закончить ее раньше. Все равно она сплошное дерьмо. Кстати, почему это он решил довести себя этой пьесы до помешательства именно нынче вечером? Денек выдался такой, что нечего удивляться, если голова отказывается работать как надо.
Забрать его вниз.
Джек оторвал взгляд от пьесы, пытаясь сморгнуть паутинки.
А?
Я сказала, как нам забрать его вниз? Нам надо отправить Дэнни отсюда, Джек.
На мгновение в мыслях Джека воцарилась такая сумятица, что он никак не мог понять, о чем речь. Потом сообразил и издал короткий, лающий смешок.
«Тебя послушать, так это расплюнуть!»
«Я не это имела в виду».
«Что за вопрос, Венди?»
«Вот переоденусь в вестибюле в телефонной будке, посажу его к себе на спину и слетаю в Денвер. Супермен Джек Торренс! Вот как меня звали в дни моей юности!»
Лицо Венди медленно выразило обиду.
«Я понимаю, что это трудно, Джек. Передатчик сломан. Снег. Но пойми же и трудности, Дэнни. Господи, до тебя что, не доходит? Он чуть не впал в кататонию. Джек, что если бы он не вышел из нее?»
«Но ведь вышел же»,
— сказал Джек чуть отрывистее, чем следовало. Его тоже испугало состояние Дэнни. Пустые глаза, расслабленное лицо, конечно, испугало.
сперва. Но чем больше он размышлял об этом, тем сильнее недоумевал. Не было ли все это представлением, затеянным, чтобы избежать наказания? В конце концов, мальчишка же сунул нос куда не следовало. «Какая разница?» — сказала Венди. Она подошла к мужу и уселась на край кровати у стола. На лице смешались удивление и тревога. «Джек, а синяки на шее? Что-то же добралось до него, и я хочу, чтобы он оказался от этого подальше!»
«Не кричи!» — выговорил он. «У меня болит голова, Венди. Я беспокоен не меньше твоего, так что, пожалуйста, не кричи!»
«Ладно», — сказала она, понижая голос. «Не буду кричать. Но я не понимаю тебя, Джек. Здесь есть кто-то, кроме нас. Вдобавок, кто-то не слишком приятный. Нам придется спуститься в Сайндвиндер. Не только Дэнни. Нам всем. Быстро. А ты... ты сидишь, что ты читаешь свою пьесу!»
«Что ты заладила? Придется спуститься, придется спуститься! Должно быть, по-твоему, я и впрямь Супермен!»
«По-моему, ты мой муж», — тихо сказала она и посмотрела себе на руки.
Джек взорвался. Он шмякнул пьесу об стол, снова развалив ровную стопку, сминая нижние листы. «Самое время, чтобы ты, Венди, прочувствовала кое-какие горькие истины. Похоже, как говорят социологи, ты ими не прониклась. Они болтаются у тебя в голове, как кучка незакрепленных бильярдных шаров. Надо загнать их в лузы. Тебе следует понять, что снег нас тут запер!»
Дэнни вдруг зашевелился в кроватке. Не просыпаясь, он начал крутиться и ворочаться.
«Как всегда, когда мы скандалим»,
— печально подумала Венди.
«А мы опять за свое. Не буди его, Джек, пожалуйста».
Тот оглянулся на Дэнни. Краска немного отхлынула от щек.
«Окей, извини. Прости, что я так нагрубил, Венди. Дело вовсе не в тебе. Но я же разбил передатчик. Если кто и виноват, так это я. Приемник здорово связывал нас с большой землей. 00 на приеме. Мистер Спасатель, пожалуйста, приезжайте за нами. Нам нельзя так поздно болтаться на улице».
«Не надо», —
сказала она и положила ему ладонь на плечо. Джек прижался к ней щекой. Свободной рукой Венди коснулась его волос.
«По-моему, я тебя в таком обвинила, что ты получил на это право. Иногда я вылитая мать, умею быть стервой. Но пойми, существуют вещи, которые трудно преодолеть. Ты должен это понять».
«Это ты про руку?» — Джек поджал губы.
«Да»,
— ответила Венди, а потом торопливо продолжила.
«Но дело не только в тебе. Я тревожусь, когда он уходит поиграть на улицу. Он хочет на будущий год двухколесный велосипед. И мне не по себе. Пусть даже там будут тренировочные колесики, все равно. Меня беспокоят его зубы и зрение, и та штука, которую он называет сиянием. Мне неспокойно. Он ведь маленький и кажется очень хрупким. А еще... еще, похоже, чему-то в этом отеле он понадобился. И если будет такая необходимость, оно доберется до Дэнни через нас. Вот почему мы должны забрать его отсюда, Джек. Я это знаю, чувствую. Мы должны увезти его отсюда».
Она была так возбуждена, что больно сжала плечо Джека. Но тот не отстранился. Ладонь Джека отыскала твердую тяжесть левой груди Венди и принялась ласкать ее сквозь рубашку.
«Венди», — произнес он и сделал паузу. Она ждала, чтобы Джек еще раз упорядочил те неизвестные ей слова, которые собрался сказать.
Сильная рука на груди рождала приятное успокоение.
«Может, я сумел бы отвезти его вниз на снегоступах. Часть пути Дэнни смог бы пройти сам, но в основном пришлось бы его тащить, а значит, на одну, две, а может, три ночи разбивать лагерь под открытым небом, то есть строить волокушу, чтобы тащить продукты и спальные мешки. У нас есть маленький приемник, поэтому можно было бы выбрать день, когда синоптики обещают трехдневное затишье с хорошей погодой. Но если прогноз окажется неправильным...» — закончил он размеренным тихим голосом. «Я думаю, мы можем погибнуть». Венди побледнела. Ее лицо казалось светящимся, почти призрачным. Джек продолжал ласкать ее грудь, легонько потирая сосок подушечкой большого пальца. Венди тихонько застонала, но почему, сказать было трудно. Может быть, из-за услышанного, а может, отзываясь на то, как он нежно сжимал ее грудь. Он передвинул руку повыше и расстегнул верхнюю пуговку ее рубашки. Венди переступила с ноги на ногу.
Джинсы как-то сразу показались слишком тесными. Это немного раздражало, но было приятно.
«А значит, пришлось бы оставить тебя одну. Ты ведь совершенно не умеешь ходить на снегоступах, что могло бы обернуться трехдневной неизвестностью. Хочется тебе этого?»
Рука скользнула ко второй пуговке и расстегнула ее, открыв начало ложбинки между грудями.
«Нет»,
— сказала Венди слегка охрипшим голосом. Она оглянулась на Дэнни. Тот перестал крутиться и вертеться. Большой палец заполз обратно в рот. Значит, все было хорошо. Но Джек что-то недоговаривал. Слишком уж унылую картину он нарисовал. Было что-то еще. Что?
«Если мы останемся на месте», — проговорил Джек, с той же нарочитой медлительностью расстегивая третью и четвертую пуговицы, «сюда непременно сунет нос спасатель из парка. Или сторож с аттракционов. Просто так, узнать, как дела. Тут мы просто заявим, что хотим вниз. И он об этом позаботится».
Джек тихонько высвободил обнаженные груди жены и широкого «У» расстегнутой рубашки, нагнулся и обхватил губами столбик соска. Тот оказался твердым и стоял торчком. Язык Джека медленно заскользил туда-обратно, задевая его. Так, как нравилось Венди. Венди издала короткий стон и выгнула спину.
«Я что-то забыла. Милый?»
— позвала она. Ее руки сами собой нашли затылок мужа, и когда тот отозвался, его голос заглушала плоть Венди.
«Как спасатель вытащит нас отсюда?»
Он приподнял голову, чтобы ответить, а потом пристроился ртом ко второму соску.
«Если вертолет окажется занят, по-моему, придется снегоходом». «Но у нас есть снегоход! Улман же говорил!»
Рот Джека на мгновение замер возле ее груди. Потом Джек выпрямился. Венди немного раскраснилась, глаза слишком блестели. Лицо Джека, напротив, было спокойным, будто он только что читал довольно скучную книгу, а не был поглощен любовной игрой с женой.
«Если есть снегоход, то нет проблемы», —
возбужденно проговорила она.
«Можно отправиться вниз втроем».
«Венди, я в жизни не водил снегоход».
«Вряд ли научиться так уж трудно. В Вермонте на них десятилетки гоняют по полям. Хотя понятия не имею, о чем думают их родители. А потом, когда мы познакомились, у тебя был мотоцикл?»
«Был. Хонда. 35 кубических сантиметров. Вскоре после того, как они с Венди стали жить вместе, Джек продал его, чтобы купить Сааб».
«Наверное, я сумел бы», — медленно произнес он. «Только интересно, хорошо ли его содержали? Улман с Уотсоном, они хозяйничают в отеле с мая по октябрь и думают о летних нуждах. Уверен, бензина в баках нет. Может не оказаться ни тормозов, ни аккумулятора или всего сразу. Венди, я не хочу, чтобы ты строила воздушные замки».
Теперь Венди пришла в крайнее возбуждение. Она наклонилась к нему, и груди вывалились из-под рубашки. Джеку вдруг захотелось ухватить одну из них и выворачивать, пока Венди не завизжит. Может, это научило бы ее держать язык за зубами.
«Бензин не проблема», — говорила она. «И у Фольксвагена, и тутошнего фургона полные баки. А в сарае должна быть канистра. Ты мог бы взять бензина про запас».
«Да», — признался он, — «канистра есть. На самом деле их было три. Две по 5 галлонов и одна на 2 галлона».
«Держу пари, свечи и аккумулятор тоже там. Никто не будет держать снегоход в одном месте, а свечи и аккумулятор в другом, правда?»
«Да, маловероятно, а?»
Он поднялся и прошел туда, где спал Дэнни. На лоб малышу упала прядка волос, и Джек осторожно откинул ее. Дэнни не шелохнулся.
«А если ты сможешь запустить его, то увезешь нас?» — спросила за спиной у Джека Венди. «В первый же день, как по радио объявят хорошую погоду».
Он ответил не сразу. Он стоял, глядя вниз на сына, и запутанные чувства растворялись в волне любви. Мальчик был точь-в-точь таким, как она говорила. Хрупким, ранимым, отметины на шее виднелись очень явственно.
«Да», — подтвердил он, — «я запущу его, и мы выберемся отсюда как можно быстрее».
«Слава Богу!»
Он обернулся. Венди уже сняла рубашку и легла на постель. Плоский живот, груди дерзко нацелены в потолок. Она лениво поигрывала ими, теребя соски.
«Поспешите, джентльмены»,
— негромко сказала она.
«Пора».
Потом она лежала на сгибе его руки, ощущая восхитительный покой. В комнате горел только ночник Дэнни, который тот притащил с собой из своей комнаты. Оказалось, поверить в то, что они делят оверлук с кровожадным незваным гостем, очень нелегко.
«Джек?» «Что напало на Дэнни?»
Он ответил уклончиво. «Мальчику что-то дано, талант, которого нам с тобой не хватает. Прошу прощения, не хватает большинству. Может быть, и в оверлуке кое-что имеется».
«Привидение?»
«Не знаю, но что не в смысле Олджернона Блэквуда, это точно. Скорее, остатки настроения и эмоции тех людей, которые тут останавливались, и добрых, и недобрых. В этом смысле свои призраки есть в каждом крупном отеле, особенно в старых».
«Но покойница в ванне. Джек, он ведь не сходит с ума, нет?»
Джек сжал ее и тут же выпустил. «Мы знаем, что время от времени он впадает, ну, мягко говоря, в трансы. Мы знаем, что во время таких трансов он иногда видит вещи, которых не понимает. Если возможны прекогнитивные трансы, они, вероятно, продукт деятельности подсознания. По Фрейду оно никогда не говорит с нами языком буквальных понятий, только символами. Если видишь во сне булочную, где никто не говорит по-английски, не исключено, что тебя тревожит способность содержать свою семью, или просто-напросто то, что тебя никто не понимает. Я читал, что эпилептический сон — стандартный выход ощущению грозящей опасности. Такие вот пустячные игры. По одну сторону сетки сознания, по другую — подсознание, и они гоняют туда-сюда какой-нибудь образ. То же самое с психическими заболеваниями, предчувствиями и так далее. Почему же с предвидением дело должно обстоять иначе? Может быть, Дэнни действительно увидел кровь на стенах президентского люкса? В его возрасте дети часто подменяют представление о смерти образом крови и наоборот. Образ для них всегда более приемлем, чем концепция. Уильям Карлос Уильямс, педиатр, это понимал. Мы растем, и постепенно воспринимать идеи становится легче, а образы остаются поэтом. Я уже храплю».
«Мне нравится слушать, как ты храпишь».
«Ребята, вот она и проговорилась. Вы все свидетели».
«А следы на шее, Джек? Они-то настоящие?»
«Да». Молчание затянулось. Венди решила, что муж, должно быть, уснул, и сама начала соскальзывать в дрему. Как вдруг он сказал: «Тут можно придумать два объяснения. Ни в одном из них нет места нашему четвертому жильцу».
«Какие?»
— приподнялась на локте Венди. «Стигматы».
«Стигматы? Это когда у кого-нибудь течет кровь в Страстную Пятницу, да?»
«Да. Бывает у тех, кто глубоко верует в божественность Христа, всю Страстную неделю с ладоней и ступней не сходят кровоточащие язвы. Такое чаще встречалось в средние века. В те дни считалось, что на таких людях благословение Господне. Не думаю, что католическая церковь объявляла это полным чудом. Весьма ловко с их стороны. Стигматы не слишком отличаются от искусства йогов. Просто сейчас такие вещи более понятные, вот и все. Те, кто разбирается во взаимодействии тела с сознанием, то есть изучают его, понимать-то никак не понимают. Считают, что степень нашего участия в управлении теми функциями, которые не зависят от воли человека, куда больше, чем принято думать. Если хорошенько сосредоточиться, можно замедлить свое сердцебиение, ускорить метаболизм, усилить потоотделение или вызвать кровотечение».
«Думаешь, Дэнни выдумал эти синяки на шее? Джек, я просто не могу в это поверить».
«Поверить, что это возможно, я могу, хотя тоже считаю его маловероятным. Скорее уж он их сам себе поставил».
«Сам себе?»
«Уже бывало, что мальчик, впадая в эти свои трансы, причинял себе боль. Помнишь, тогда за ужином, по-моему, в позапрошлом году, мы были так злы друг на дружку, что почти не разговаривали, и тут бац! Дэнни закатил глаза и упал лицом в тарелку. А потом на пол. Помнишь?»
«Да»,
— отозвалась Венди.
«Еще бы. Я думала, у него припадок».
«В другой раз мы пошли в парк», — продолжал он. «Без тебя». Дэнни уселся на качели и покачивался туда-сюда. Вдруг он рухнул на землю, как подстреленный. Я подбежал, поднял его, и тогда он совершенно неожиданно пришел в себя. Увидел меня и сказал: «Я ушиб попку, скажи маме, чтоб закрыла окна в спальне, если пойдет дождик. А лило тем вечером, как из ведра».
«Да, но...»
«И с улицы он всегда приходит расцарапанный, с разбитыми локтями. А спросишь его, откуда та царапина или это,
Так он просто заявляет: «Играл, и дело с концом».
Джек, все дети падают и набивают шишки. А уж мальчишки принимаются за это сразу, как выучатся ходить, и не останавливаются лет до 12-13.
«Что Дэнни свое получает, я не сомневаюсь», — ответил Джек. «Он ребенок активный. Но я не забыл ни тот день в парке, ни тот вечер, когда мы ужинали. И не могу понять, все ли синяки и шишки нашего чада происходят от того, что он нет-нет, да и полетит вверх тормашками. Этот доктор Эдмонд сказал, что Дэнни вырубился прямо у него в кабинете. Господи ты, боже мой!»
«Ну хорошо, но эти синяки от пальцев, клянусь, их падая не набьешь».
«Он впадает в транс», — сказал Джек. «Может быть, видит то, что некогда случилось в этой комнате. Спор, а может, самоубийство. Сильные эмоции. Это не кино смотреть. Мальчик в очень внушаемом состоянии попадает в самую гущу этой пакости. Возможно, его подсознание материализовало происходившее там символическим путем в виде снова ожившей покойницы, зомби, нежити, упыря, называй как хочешь».
«У меня мурашки по коже», — сказала она охрипшим голосом.
«И у меня. Я не педиатр, но, кажется, такая идея отлично подходит. Разгуливающая покойница символизирует умершие чувства, оконченные жизни, которые просто не желают сдаться и исчезнуть. Но поскольку она — образ подсознательный, она одновременно и сам Дэнни. В состоянии транса сознание Дэнни подавлено. За ниточки тянет фигуры из подсознания. Дэнни обхватывает руками собственную шею и...»
«Перестань», — велела Венди. «Я поняла. По-моему, Джек, это еще страшнее, чем крадущийся по коридорам чужак. От чужака можно уехать, а от тебя нет. Ты же говоришь о шизофрении».
«Очень ограниченного типа», — заявил он, но в тоне сквозило легкое беспокойство. «И очень специфической природы, потому что мальчик, похоже, умеет читать мысли и действительно время от времени способен на вспышки провидения. При всем старании не могу считать это психическим заболеванием. В конце концов, все мы несем в себе шизоидные задатки. Думаю, когда Дэнни станет постарше, он справится с этим».
«Если ты прав, то увозить его отсюда нужно обязательно. Какая разница, что с ним? В этом отеле Дэнни становится хуже».
«Я бы не сказал», — возразил Джек. «Если бы он делал, как ему говорят, то прежде всего не полез бы в тот номер, и ничего бы не случилось».
«Господи, Джек, по-твоему, если человек не послушался, самое подходящее — это наполовину задушить его?»
«Нет, нет, конечно, нет, но...»
«Никаких «но», — объявила Венди, яростно мотая головой. «Истина заключается в том, что мы только строим предположения и понятия не имеем, в какой момент он может свернуть за угол и попасть в одну из этих воздушных ям, коротких фильмов ужасов или что оно там такое. Мы должны увести его отсюда».
Она немножко посмеялась в темноте.
«Дальше и у нас начнутся видения».
«Не болтай чепуху», — сказал Джек, и во тьме комнаты увидел сгрудившихся у дорожки древесных львов. Голодных ноябрьских львов, которые уже не охраняли, а стерегли тропу. На лбу выступил холодный пот.
«Ты действительно ничего не видел, да?» — спрашивала Венди. «Я хочу сказать, когда поднялся в тот номер, ничего не видел?»
Львы исчезли. Теперь перед ним появилась постельно-розовая занавеска и покоящийся за ней темный силуэт, закрытая дверь. Он снова услышал приглушенное, быстрое бух и последовавшие за ним звуки, которые могли оказаться топотом бегущих ног. Как страшно! Нервно колотилось сердце, пока он боролся с ключом. «Ничего», — ответил Джек и не погрешил против истины. Он был взвинчен, не уверен в том, что же происходит. У него не было случая проанализировать свои мысли и найти разумное объяснение синякам на шее сына. Черт возьми, он и сам здорово поддается внушению. Иногда галлюцинации оказываются заразными.
«А ты не передумал? В смысле, насчет снегохода?»
Руки Джека внезапно сжались в тугие кулаки. «Хватит ко мне приставать!» «Я согласился, верно? Значит, так и будет. Теперь и спи. День был длинный и тяжелый».
«Да, еще какой!» —
согласилась она. Когда она повернулась поцеловать его в плечо, простыни зашелестели.
«Я люблю тебя, Джек».
«И я тебя», — ответил он. Но слова были просто движением губ. Кулаки так и не разжались, как будто руки
заканчивались булыжниками. На лбу заметно пульсировала жила. Венди ни слова не сказала о том, что же им делать после того, как вечеринка окончится, и они окажутся внизу. Ни единого слова. Только Дэнни то, да Дэнни сё, да Джек, как я боюсь. Да-да, она боится, что в шкафу живет Бука. Да не один. Боится качающихся теней, еще как боится. Но и в реальных причинах для боязни недостатка не было. Спустившись вниз, они объявятся в Сайдвиндере $60 и в тех шмотках, что на себе. Даже без машины. Даже будь в Сайдвиндере ломбард, а его там нет. Им нечего было бы заложить, кроме коротковолнового приемничка Sony и кольца Венди за $90. Обручального с бриллиантом. Приемщик в ломбарде дал бы им $20. Добрый приемщик. Работы он не найдет ни временной, ни сезонной. Разве что расчищать подъездные дороги по $3 за вызов. Джек Торренс, 30 лет, однажды опубликовавшийся в Эксквайре и лелеявший мечты, ему казалось не столь уж беспочвенные, стать за следующие 10 лет ведущим американским писателем, который, совзятый в сайдвиндерском вестерн-авто лопатой на плече, звонит в двери. Эта картина вдруг встала у Джека перед глазами куда отчетливее, чем львы живой изгороди. Он еще крепче сжал кулаки, чувствуя, как ногти врезаются в ладони, оставляя таинственные кровоточащие следы полумесяца. Джек Торренс стоит в очереди, чтобы обменять свои $60 на продуктовые карточки. А вот он стоит в другой очереди в Сайдвиндерской методистской церкви, чтобы получить на благотворительной раздаче что-нибудь из вещей и гнусные взгляды местных. Джек Торренс, который объясняет Эллу, что им просто пришлось уехать, пришлось бросить оверлук со всем содержимым на растерзание вандалам или ворам на снегоходах и выключить котел, потому что видишь ли, Эл, Атан-де-Ву, Эл, там живут привидения, и они желают зла моему мальчику. Пока, Эл. Раздумья о главе 4. Для Джека Торренса пришла весна. Что тогда? Когда тогда? Джек полагал, что, может быть, им удалось бы добраться на Фольксвагене до западного побережья. Достаточно поставить новый бензонасос. 50 миль к западу отсюда дорога идет все время под горку. Черт побери, можно пустить жука чуть ли не нейтральным ходом и вдоль берега добраться до Юты. Вперед, в солнечную Калифорнию, край апельсинов и случайностей. Человек с репутацией настоящего алкоголика, избивающего ученика и гоняющегося за привидениями, несомненно, сумеет сам выписать себе путевку. Все что угодно. Техник-смотритель, обслуживание автобусов Greyhound, автомотобизнес, прорезиненная униформа мойщика машин, не исключено кулинарное искусство, мытье тарелок в столовой или более ответственный пост, например, заливать бензин. Такая работа даже стимулирует интеллект. Посчитать сдачу, выписать кредитную квитанцию. Могу дать вам 25 часов в неделю за минимальную плату. В год, когда хлеб чудо идет по 60 центов за буханку, нелегко слушать такие песни. С ладони закапала кровь. Не дать не взять стигматы. Да-да, Джек покрепче сжал кулаки, ожесточая себя болью. Жена спала рядом. Почему бы ей не спать? Проблемы исчезли. Он согласился увести их с Дэнни от противного бяки, и проблем не стало. Вот видишь, Эл, я подумал, что лучше всего будет убить ее. Эта мысль, обнаженная, ничем не прикрашенная, поднялась ниоткуда. Страстное желание вышвырнуть ее голую, недоумевающую, еще не проснувшуюся из постели, и душить. Большие пальцы на дыхательном горле, остальные давят на позвонки, вцепиться в шею, как в зеленый побег молодой осинки, вздернуть голову Венди и силой опустить на дощатый пол. Еще раз, со стуком и треском, кроша и круша. Танцуем джаз, детка, встряхнись, повернись. Джек заставит ее получать по заслугам. Свое лекарство Венди получит. До капельки, до последней горькой капли. Джек смутно осознавал, что где-то за пределами его жаркого, лихорадочного внутреннего мирка слышен приглушенный шум. Он бросил взгляд через комнату. Дэнни снова воевал в постели. Крутился, сминая простыни. Из глубины гортани несся стон. Тихий, сдавленный звук.
Какой-то кошмар.
Лиловая, давно умершая женщина шаркает ему вдогонку по извилистым коридорам отеля.
Джек отчего-то думал, что это не так. За Дэнни во сне гналось что-то другое, пострашнее.
Горькую плотину эмоций прорвало. Он вылез из кровати и подошел к мальчику, чувствуя дурноту и стыд за себя. Надо было думать о Дэнни. Не о Венди, не о себе, только о Дэнни. Неважно, в какую форму Джек загнал факты. В глубине души он знал, что Дэнни увести необходимо. Он расправил простыни и закрыл мальчика пледом, лежавшим в изножье кровати. Дэнни уже опять успокоился. Джек дотронулся до лба спящего. Что за чудовище беснуется прямо под костной перегородкой? И нашел его теплым, но в меру. К тому же мальчик снова мирно спал. Странно. Он забрался обратно в постель и попытался уснуть. Безуспешно. Как несправедливо, что дела приняли такой оборот. Похоже, к ним подкралось невезение. Переехав сюда, они в конечном счете не сумели от него отделаться. К тому времени, как завтра днем они прибудут в Сайдвиндер, золотой шанс уже улетучится. Уйдет за синим замшевым ботинком, как имел обыкновение выражаться давний однокашник Джека, с которым он делил комнату. Подумать только. Если они не уедут, если как-нибудь продержатся, все будет совсем иначе. Он не одним, так другим способом закончит пьесу. Приделает какую-нибудь концовку. Может быть, его неуверенность относительно героев придаст первоначальному варианту финала заманчивый оттенок неопределенности. Вполне вероятно, ему удастся на этом подзаработать. Но и без пьесы Эл отличным образом может убедить Стовингтонский совет снова взять Джека на работу. Разумеется, целых 3 года ему придется оттрубить в качестве профессионала-преподавателя, но если ему удастся воздержаться от спиртного и не бросать творчество, то, вероятно, весь этот срок оставаться в Стовингтоне не придется. Конечно, раньше он за Стовингтон и гроша ломаного не дал бы. Он чувствовал, что задыхается, что похоронен заживо, но то была незрелая реакция. Более того, как может человеку нравиться преподавать, если каждые 2-3 дня на первых 3 уроках череп разрывает похмельная головная боль? Такого больше не будет. Джек был уверен, что сумеет куда лучше справиться со своими обязанностями. Где-то на середине этой мысли все стало рассыпаться на кусочки, и Джек уплыл в царство сна. Вслед ему, колокольным звоном, полетела последняя мысль.
«Похоже, здесь мне удастся обрести покой. Наконец, если только мне позволят».
Когда Джек проснулся, он стоял в ванной комнате номера 217.
Снова бродил во сне. Почему? Здесь нет радиопередатчика, который можно разбить.
В ванной горел свет. Комната за спиной тонула во мраке. Длинная ванна на львиных лапах была затянута занавеской. Коврик для ног возле нее смялся и отсырел. Ему стало страшно. Но страх был призрачным, как во сне. И Джек догадался, что все это не наяву. В оверлуке призрачным казалось очень многое. Он подошел к ванне, не желая лишить себя возможности ретироваться, и откинул занавеску. В ванне лежал совершенно голый Джордж Хэтфилд. Он покачивался на воде, словно ничего не весил, и в груди у него торчал нож. Сама вода окрасилась в ярко-розовый цвет. Глаза Джорджа были закрыты. Вяло плавающий член напоминал водоросли. Джек услышал собственный голос. «Джордж!» При этих словах Джордж медленно раскрыл глаза. Серебряные. В них не было ничего человеческого. Белые, как рыбье брюшко, руки Джорджа нащупали края ванны. Он подтянулся и сел. Воткнутый точно между сосками нож торчал в груди. Края раны уже стянулись.
«Ты переставил таймер вперед!» — сказал Джордж с серебряными глазами.
«Нет, Джордж, нет, я... я не заикаюсь!»
Теперь Джордж поднялся на ноги, по-прежнему не сводя с Джека серебряных нечеловеческих глаз, а его рот растянула мертвая улыбка гримас.
Он перекинул через фарфоровый бортик в ванную ногу. Белая, сморщенная ступня оказалась на коврике.
«Сперва ты пытался переехать меня, когда я катался на велосипеде, а потом перевел вперед таймер, а потом пытался насмерть заколоть меня. Но я все равно не заикаюсь!»
Джордж шел к нему, вытянув руки со слегка скрюченными пальцами. От него пахло сыростью и плесенью, как от попавших под дождь листьев.
«Ради твоей же пользы!» — выговорил Джек, пятясь. «Я перевел его вперед для твоей же пользы! Более того, я случайно знаю, что ты смошенничал с итоговым сочинением!»
«Я не мошенник! И не заика!»
Руки Джорджа коснулись его шеи. Джек развернулся и кинулся бежать, но вместо этого, словно сделавшись невесомым, медленно поплыл, как частенько бывает во сне.
«Нет, ты мошенник!» — в страхе и ярости выкрикнул он, минуя неосвещенную спальню-гостиную.
«Я докажу!»
Руки Джорджа снова оказались на его шее. Страх заполнял сердце Джека, пока тот не уверился, что сейчас оно лопнет. А потом, наконец, его рука ухватила дверную ручку, та повернулась, и Джек распахнул дверь настежь. Он вынырнул из комнаты, но не в коридор третьего этажа, а в подвал позади арки. Горела затянутая паутинная лампочка. Под ней стоял его складной стул, застывшая геометрическая форма. Вокруг, куда ни глянь, громоздились миниатюрные горные хребты из коробок и ящиков, перевязанных пачек накладных и бог знает чего еще. Джека пронизало облегчение.
«Я найду его!»
— услышал он собственный крик. Он схватил оцаревшую, заплесневелую картонную коробку. Та развалилась у него в руках, выплеснув водопад желтых тоненьких листков.
«Оно где-то здесь! Я найду его!»
Погрузив руки вглубь бумаг, он одной вытащил высохшее, словно бумажное, осиное гнездо, а другой — таймер. Таймер тикал. От его задней стенки шел длинный провод, к другому концу которого был прикреплен заряд динамита.
«Вот!» — взвизгнул Джек. «Вот! Получи!»
Облегчение превратилось в полное торжество. Он не просто убежал от Джорджа. Он победил! Пока у него в руках такие талисманы, Джордж никогда не тронет его снова. Джордж в ужасе обратится в бегство. Он начал оборачиваться, чтобы можно было встретить преследователя лицом к лицу. И тут-то на шее Джека сомкнулись руки Джорджа. Пальцы стиснули горло, перекрыли кислород. Он в последний раз судорожно втянул воздух, широко разевая рот, и перестал дышать.
«Я не заика», — донесся из-за спины шепот Джорджа.
Джек выронил осиное гнездо, и оттуда яростной, желто-коричневой волной хлынули осы. Легкие горели, перед глазами все колыхалось, но взгляд Джека упал на таймер, и чувство торжества вернулось, а с ним вздыбленный вал праведного гнева. Вместо того, чтобы соединять таймер с динамитом, провод тянулся к золотому набалдашнику массивной черной трости, вроде той, которую завел себе отец Джека, попав в аварию с молоковозом. Джек ухватил ее, и провод отделился. Руки ощутили тяжесть трости. Здесь она оказалась на своем месте. Он широко размахнулся. На обратном пути трость зацепила провод, с которого свисала лампочка, и та закачалась из стороны в сторону, отчего тени, окутывающие комнату, пустились отплясывать на полу и стенах какой-то чудовищный танец. Опускаясь, палка ударила что-то очень твердое. Джордж завизжал. Пальцы, сжимавшие горло Джека, ослабли. Вырвавшись на свободу из рук Джорджа, Джек быстро обернулся. Джордж стоял на коленях, пригнув голову, обеими руками закрывая макушку. Под пальцами проступала кровь.
«Пожалуйста», — робко прошептал Джордж, — «отпустите меня, мистер Торренс».
«Сейчас ты свое получишь», — прорычал Джек. «Клянусь богом, щенок! Никчемная шавка! Сейчас, клянусь богом! До капли! До последней поганой капли!»
Над головой покачивалась лампочка, плясали тени. Джек замахивался вновь и вновь, нанося удар за ударом, поднимая и опуская руку, как робот. Окровавленные пальцы Джорджа, защищавшие голову, соскользнули. Но Джек все опускал и опускал трость. На шею, на плечи, на спину с руками. Вот только трость перестала быть тростью и превратилась в молоток с ярко-полосатой ручкой. В молоток, у которого одна сторона помягче,
а другая потверже. Рабочий конец был выпачкан кровью, на него налипли волосы. Потом монотонные размеренные шлепки, с которыми молоток врезался в тело, сменились гулким стуком, раскаты которого эхом гуляли по подвалу. Да и голос самого Джека стал таким же, гулким, бестелесным. Но одновременно, как это ни парадоксально, он зазвучал слабее, невнятно, обиженно. Будто Джек был пьян. Коленопреклоненная фигура медленно, умоляюще подняла лицо. Собственно, лица уже не было. Лишь кровавая маска, из которой выглядывали глаза. Размахнувшись для последнего свистящего удара, Джек полностью разогнал молоток и только потом заметил, что полное мольбы лицо у его ног принадлежит не Джорджу, а Дэнни. Это было лицо его сына.
«Папочка!»
И тут молоток врезался в мишень. Он ударил Дэнни прямо между глаз, закрывая их навсегда. Джеку почудилось, будто где-то кто-то расхохотался.
«Нет!»
Когда он очнулся, он голышом стоял над кроваткой Дэнни с пустыми руками, обливаясь потом. Последний крик Джека раздался лишь в его воображении. Он снова повторил, на этот раз шепотом:
«Нет! Нет, Дэнни! Никогда!»
На подгибающихся, будто резиновых ногах, Джек вернулся в постель. Венди спала глубоким сном. Часы на ночном столике показывали без четверти 5. Он лежал без сна до 7, а когда зашевелился просыпающийся Дэнни, перекинул ноги через край кровати и начал одеваться. Пора было идти вниз проверять котел.